«Пожалуй, не мешало бы и нам умыться», — сказал он. «Но мы ведь не пачкались». В дверях появился высокий человек. Под мышкой он держал измятую шляпу, а свободной рукой расчесывал длинные черные мокрые волосы. Как и все, он носил синие джинсы и короткую бумазейную куртку. Причесавшись, он вошел в комнату с достоинством, с каким входит только король или подлинный мастер своего дела. Это был старший возчик, король ранчо, который мог управлять разом 10, 16, а то и 20 мулами. Он мог убить кнутом муху на крупе коренника, не причинив ему ни малейшей боли. Держался он так спокойно и величественно, что стоило ему заговорить, и все сразу же умолкали. Авторитет его был до того велик, что ему принадлежало решающее слово во всяком деле, будь то политика или любовное приключение. Это был рослый старший возчик. Его продолговатого лица, казалось, не коснулись годы. Ему можно было дать и 35, и все 50. Он умел угадывать недосказанное, говорил медленно и веско, с глубоким пониманием дела. Руки его, длинные и тонкие, всегда двигались изящно, как у танцовщицы. Он разгладил мятую шляпу, свернул ее и швырнул на стол. Потом дружелюбно посмотрел на двоих незнакомцев. «На дворе солнце вовсю светит», — сказал он приветливо, — «а здесь низги не видать. Вы новые?»
«Только что пришли», — ответил Джордж.
«Будете ссыпать ячмень?»
— так велел хозяин.
Рослый сел на ящик напротив Джорджа. Он оглядел пасьянс, лежавший к нему вверх ногами. «Надеюсь, вы будете работать со мной», — сказал он дружелюбно. «А то у меня есть там несколько молокососов, которые не отличат мешка с ячменем от воздушного шара. Вы, ребят, когда-нибудь ссыпали ячмень?»
«А как же», — сказал Джордж.
«Мне-то, правда, хвастаться нечем, но вот этот малый может один ссыпать больше зерна, чем иные вдвоем».
Ленни, который слушал разговор и переводил взгляд с одного на другого, самодовольно улыбнулся, услышав эту похвалу.
Рослый одобрительно посмотрел на Джорджа. Ему эта похвала тоже понравилась. Потом он наклонился над столом и взял за уголок карту, лежавшую в стороне. «Вы, ребят, всегда работаете вместе?» — говорил он все так же дружески. Он располагал к откровенности, хоть и не был назойлив.
«Ну да», — сказал Джордж, — «помогаем друг другу».
Он указал на Ленни пальцем. «Ленни у меня не шибко-то соображает, но работает, будь здоров. Славный малый, только вот не соображает. Я его давно знаю».
Рослый поглядел куда-то мимо Джорджа.
«У нас люди редко друг друга держатся», — сказал он задумчиво. «Не знаю, почему. Может, в этом проклятом мире все боятся друг друга?»
«Вдвоем куда лучше», — сказал Джордж.
В комнату вошел пузатый толстяк. С головы его еще стекала вода после умывания.
«Привет, рослый», — сказал он и замолчал, разглядывая Джорджа и Ленни.
«Эти ребята только что пришли», — сказал рослый, тем самым как бы представив их.
«Рад познакомиться», — сказал вошедший. «Я Карлсон».
«Я Джордж Милтон, а это вот Ленни малыш».
«Рад познакомиться», — повторил Карлсон.
«Не такой уж он малыш». И он тихонько рассмеялся своей шутке.
«Никак не малыш», — сказал он.
«Я у тебя вот что хотел спросить, рослый. Как там твоя собака? Я видел ее нынче утром под повозкой».
«Она ощенилась вчерашней ночью», — ответил рослый. 9 щенков. 4 я сразу же утопил. Ей стольких все равно не выкормить».
«Выходит, осталось 5?
«Да, 5, самые крупные».
«А как думаешь, хорошие из них вырастут собаки?»
«Не знаю», — сказал рослый. «Наверное, овчарки.
Когда у нее была течка, тут вокруг все больше кобели из породы овчарок вертелись».
«Стало быть, у тебя 5 щенков», — продолжал Карлсон. «Думаешь, всех себе оставить?»
«Не знаю. Подержу их, покуда вы у себя, пускай пососут Лулу».
«Слышь, рослый», — задумчиво сказал Карлсон, — «я вот чего думаю. Собака у нашего старого уборщика Плюма Пудинга совсем старая, еле лапы волочит, да и разит от нее псиной до невозможности. Зайдет она сюда, потом 2, то и 3 дня вонь не выветривается. Пущай Плюм ее пристрелит, и дадим ему щенка, он ведь вырастет. А эту суку я за милю чую, зубов нету, почти слепая, жрать и то не может. Плюм ее молоком поит, остальное ей не по зубам.
Джордж не сводил глаз с Рослого. На дворе начали бить в железный рельс, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, пока эти удары не слились в сплошной звон. Звон прекратился так же внезапно, как и начался. «Ну, конец», — сказал Карлсон. За дверью раздались громкие голоса, и мимо прошла группа мужчин. Рослый встал медленно, с достоинством. «Пошли, ребята, тут зевать не приходится. Через 2 минуты не останется ни крошки». Карлсон посторонился, пропуская Рослого вперед, и оба вышли на двор. Ленни с тревогой смотрел на Джорджа. Джордж смешал карты в кучу. «Да», — сказал Джордж, — «я слышал Ленни. Я его попрошу».
«Белого с коричневыми пятнами!» — воскликнул Ленни.
«Пошли обедать. Не знаю, право слово, есть ли у него белый с коричневыми пятнами».
Ленни неподвижно сидел на своей койке. «Попроси его сейчас, Джордж, а то он и этих тоже утопит».
«Само собой. А теперь пойдем, вставай же, наконец».
Ленни спрыгнул с койки, и оба пошли к двери.
Когда они подошли к порогу, в барак ворвался Кудряш. «Вы не видали здесь женщину?» — спросил он вызывающе.
«Заходила с полчаса назад», — ответил Джордж.
«Какого дьявола ей здесь было надо?»
Джордж стоял, спокойно глядя на разъяренного мужчину. Он ответил дерзко. «Сказала, что вас ищет».
Кудряш, словно вдруг увидел Джорджа впервые, он сверкнул глазами, смерил его взглядом, прикинул расстояние, оглядел его ладную фигуру.
«Ну и куда же она пошла?» — спросил он наконец.
«Почем мне знать?» — сказал Джордж. «Я ей вслед не глядел».
Кудряш сердито взглянул на него, повернулся и быстро пошел к двери.
«Знаешь, Ленни, — сказал Джордж, — боюсь, что мне придется самому свести счеты с этим гадом. Не нравится мне его наглость. Боже правый! Ну ладно, пойдем. А то ведь нам это к ничего не достанется».
Они вышли на двор. Узкая полоска земли под окном была озарена солнцем. Издали доносился звон мисок. Вскоре старая собака, прихрамывая, вошла в отворенную дверь. Она поглядела вокруг своими добрыми подслеповатыми глазами, потом понюхала воздух, легла и положила голову на лапы. Кудряш вернулся и теперь стоял, заглядывая в дверь. Собака вздрогнула. Но как только Кудряш ушел, она снова уронила на лапы свою поседелую голову. Глава 3. Хотя за окнами барака еще даже не начинало смеркаться, внутри было темно. Через открытую дверь слышался топот ног, одобрительные или насмешливые возгласы и звяканье. Там играли в подкову. Рослый и Джордж вдвоем вошли в темный барак. Рослый протянул руку над столом, где валялись карты, и зажег электрическую лампочку под жестяным абажуром. Стол залил яркий свет, отвесно отбрасываемый вниз конусом абажура, а по углам барака по-прежнему густела тьма. Рослый уселся на ящик. Джордж сел напротив него.
«Это не важно», — сказал Рослый. «Все равно мне пришлось бы почти всех утопить. Не за что и благодарить».
«Может, для тебя это и не важно», — сказал Джордж. «А для него это очень много значит. Ей-ей, не знаю, как изогнать его сюда на ночь. Он захочет спать со щенками в конюшне.
так и норовит залезть прямо к ним в ящик.
«Неважно», — повторил Рослый. «Ты про него верно сказал. Может, он и не больно много соображает, но работников таких я еще не видывал. Он, когда ссыпал зерно, чуть не до смерти замучил своего напарника. Никто не может за ним поспеть. Господи, первый раз вижу такого силача!»
«Ленни, только скажи, чего делать», — отозвался Джордж гордо. «И он все сделает, ежели только соображать не надобно. Сам он не соображает, что ж делать, зато старательно исполняет, чего ему велено».
Со двора послышалось звяканье подковы о железную стойку и негромкие одобрительные возгласы. Рослый чуть отодвинулся от стола, чтобы свет не бил ему в глаза. «Любопытно, что вы с ним всегда вместе». Этими словами Рослый как бы вызывал Джорджа на откровенность.
«Что ж тут такого любопытного?» — спросил Джордж напрямик.
«Сам не знаю. Люди редко живут так. Я, почитай, сроду не видал, чтоб двое вместе жили. Сам знаешь, как поступают работники на ранчо. Приходят, занимают койку, работают месяц, а потом берут расчет и уходят поодиночке. Им наплевать на других. Потому и любопытно, что безмозглого вроде него и такого умницу, как ты, водой не разольешь».
«Он не безмозглый», — сказал Джордж. «Он безответный, но не сумасшедший. Да и я не больно умен, иначе я не гнул бы здесь спину за несчастные полсотни долларов. Будь я умен, или хоть малость смекалист, у меня было бы свое маленькое хозяйство, и я выращивал бы собственный урожай, заместо того, чтобы на других горбить».
Джордж наконец умолк. Он разговорился, ему хотелось говорить еще, а Рослый не поощрял его и в то же время не останавливал. Он просто сидел молча, готовый слушать.
«Это вовсе не любопытно, что мы с ним всегда вместе», — сказал Джордж после долгого молчания. «Мы оба родом из Аберна. Я знал его тетку Клару. Она взяла его к себе ребенком и вырастила. А когда тетка померла, Ленни стал работать со мной. И мы вроде бы привыкли друг к другу».
«Хм», — хмыкнул Рослый. Джордж поглядел на Рослого и встретил его спокойный, независимый взгляд.
«Любопытно», — сказал Джордж. «Я над ним немало измывался, любопытство ради. Разыгрывал с ним всякие шутки. Он ведь такой робкий, что не может постоять за себя. Он даже не понимал, что над ним смеются. Вот я и забавлялся из любопытства. Ведь рядом с ним я выглядел бог весть каким умником. А он все сделает, что я ему не велю. Велю ему, скажем, залезть на самую вершину горы, и он полезет. Но потом все это стало не так уж любопытно. Он никогда не сердился. Я лупил его почем зря, а ведь он мог переломать мне все кости одной рукой, но никогда пальцем меня не тронул».
Голос Джорджа зазвучал проникновенно. «Я тебе скажу, почему я перестал над ним надсмехаться. Как-то раз на берегу реки Сакраменто собралась толпа. Я разыгрывал из себя умника. Поворачиваюсь к Ленни, да говорю: прыгай в воду. И он прыгнул. А плавает он как топор. Чуть не утоп, покуда мы его вытащили. И он был так благодарен нам, совсем позабыл, что я же и велел ему в воду прыгнуть. Но больше я такого не делал».
«Он добрый малый», — сказал Рослый. «Для этого ума не надо. Мне иной раз даже кажется, что чаще бывает наоборот. Взять по-настоящему умного человека, такой редко окажется добрым».
Джордж собрал в колоду разбросанные карты и принялся раскладывать пасьянс. Снаружи послышался звук шагов. В квадратах окон серели вечерние сумерки.
«У меня ни роду, ни племени», — сказал Джордж. «Я много видал людей, которые ходят с ранчо на ранчо в одиночку. Что ж тут хорошего? Тоска смертная. Да и совсем озвереть недолго. Глотку друг другу готовы перегрызть».
«Да, такие звереют», — согласился Рослый. «Ни с кем и разговаривать по-человечески не хотят».
«Правда, с Ленни хлопот не оберешься», — сказал Джордж. «Но что делать? Привыкаешь к человеку и уже не можешь с ним расстаться».
«Он не злой», — сказал Рослый. «Я же вижу, он совсем не злой».
«Конечно, не злой, но все время попадает в беду, потому что сам робкий и безответный. Вот, скажем, в Уиде...»
Джордж вдруг замолчал и замер недвижно с картой в руке. Он пристально смотрел на Рослого. «Ты никому не скажешь?»
«А что он натворил в Уиде?» — спокойно спросил Рослый.
«Но ты никому не скажешь?»
«Нет, конечно, нет!»
«Что же он такого натворил в Уиде?» — снова спросил Рослый.
«Ну, увидал он девчонку в красном платье. Безответный дурак, ему охота потрогать все, чего понравится. Просто потрогать только и всего. Вот он и протянул руку, чтобы потрогать это красное платье. Тут девчонка давай визжать, а Ленни со страху держит ее, не знает, чего делать. Девчонка все визжит. Я был неподалеку, услышал ее визг и прибежал. Ленни уже вконец растерялся и все держит ее. Я выдернул из загородки жердину и огрел его по башке. Только тогда он ее отпустил. Он был до того напуган, что просто не мог выпустить платье. А ведь он адски силен, сам видел».
Рослый спокойно, не мигая, смотрел на Джорджа. Он медленно кивнул.
«И что же дальше?»
Джордж аккуратно уложил карты в ряд. «Ну, эта девчонка побежала к судье и кричит, что ее изнасиловали. Мужчины в Уиде собрались, чтобы изловить и линчевать Ленни. Пришлось нам отсиживаться в растительной канаве до самого вечера. Только головы высунули из воды среди камыша, что рос на краю канавы. А ночью давай бог ноги!»
Рослый немного помолчал.
«А он этой девчонке ничего и впрямь не сделал?» — спросил, наконец, Рослый.
«Да нет же! Просто напугал и все! Я и сам напугался бы, если бы он вдруг меня сгреб. Но он ей ничего не сделал, только хотел потрогать ее красное платье, как вот теперь все время хочет гладить щенков».
«Он не злой», — сказал Рослый. «Я злых за милю чую».
«Конечно, не злой. И сделает все, что я ему...»
Тут вошел Ленни. Его синяя куртка была накинута на плечи, и он шагал, наклонившись вперед.
«Ну как, Ленни?» — спросил Джордж. «Нравится тебе щенок?»
Ленни ответил, с трудом переводя дух. «Он белый, с коричневыми пятнами. Как раз такого я и хотел». Он пошел прямо к своей койке, лег, отвернулся к стене и подобрал колени. Джордж аккуратно положил карты на стол.
«Ленни», — сказал он строго.
«А чего тебе, Джордж?»
«Я ж тебе сказал, чтобы ты не смел приносить щенка сюда».
«Какого щенка, Джордж? У меня нету никакого щенка».
Джордж быстро подошел к Ленни, взял за плечо и заставил повернуться. Он протянул руку и вытащил крошечного щенка, которого Ленни прятал подле себя.
Ленни поспешно сел на койке. «Отдай мне его, Джордж!»
«Ступай и положи щенка назад в ящик», — приказал Джордж. «Он должен спать со своей матерью. Ты что, сгубить его хочешь? Он только вчера родился, а ты уже вынул его из ящика. Сейчас же отнеси его назад, а не то я скажу Рослому, чтобы он у тебя его отнял».
Ленни умоляюще протянул руки к Джорджу. «Дай мне его, Джордж, я отнесу его назад. Я не хотел сделать плохо, Джордж, ей-ей не хотел. Я только хотел его немножко погладить».
Джордж отдал ему щенка. «Ладно, живо тащи его в конюшню и больше не выноси оттуда. А то ты в два счета его придушишь».
Ленни торопливо вышел.
Рослый не двигался с места. Он посмотрел Ленни вслед.
«Вот черт», — сказал он. «Сущий ребенок, правда?»
«Ну, конечно же, он как ребенок. И такой же безобидный, только силен не весь как. Я уверен, что он теперь не придет ночевать. Будет спать в конюшне около этого щенка. Ну да ладно, пускай. Там он никому не помешает».
На дворе стемнело.
Вошел старик Плюм-Пудинг и направился к своей койке. Следом за ним плелась его старая собака. «Привет, Рослый!»
«Привет, Джордж!»
«Вы что, не играли в подкову?»
«Надоело. Каждый вечер играем», — сказал Рослый.
«Ни у кого не найдется глотка виски, ребята?» — спросил Плюм. «У меня что-то живот разболелся».
«Нет», — сказал Рослый, — «а то б я сам выпил, хоть у меня живот и не болит».
«До того разболелся, мочи нет», — пожаловался Плюм. «А все проклятая репа. Я ведь знал, что так будет, прежде чем взял ее в рот».
Со двора, где сгущалась темнота, вошел толстяк Карлсон. Он прошел в дальний конец комнаты и зажег вторую лампочку под жестяным абажуром.
«Тьма кромешная», — сказал он.
«Вот черт, до чего этот черномазый ловко играет!»
«Да, играет он лихо».
«Еще бы», — сказал Карлсон. «Никому выиграть не дает».
Он замолчал, потянул носом воздух и, все еще принюхиваясь, поглядел на старую собаку.
«Черт, да чего же от нее псиной разит? Выгони ее отсюда, Плюм! Хуже нет, когда псиной воняет! Гони ее, тебе говорят!»
Плюм пододвинулся к краю койки. Он протянул руку, потрепал старую собаку по голове и сказал виновато: «Она у меня давно, и совсем я не замечал, чтобы от нее воняло».
«Вот что, я ее здесь терпеть не стану», — сказал Карлсон. «Эта вонь остается надолго».
Он тяжелыми шагами подошел к собаке и поглядел на нее.
«Зубов нет», — сказал он, — «лапы от ревматизма не гнутся». «На кой она тебе сдалась, Плюм? Ведь она самой себе в тягость. Почему ты ее не пристрелишь?»
Старик беспокойно заерзал на койке. «Ну уж нет, она у меня давно. Я взял ее еще щенком. Она помогала мне пасти овец, стерегла стадо», — сказал он с гордостью. «Теперь на нее поглядеть? Не поверишь, но это была лучшая овчарка во всей округе».
«Я знавал одного человека в Уиде», — сказал Джордж. «У него был эрдельтерьер, который пас овец. Научился у других собак. Но от Карлсона нелегко было отделаться».
«Слышь, Плюм, эта старая сука только зря мучается. Выведи ее на двор и выстрели прямо в башку». Он наклонился и показал куда. «Вот в это место. Она даже не узнает, что произошло».
Плюм посмотрел на него грустным взглядом. «Нет», — сказал он тихо, — «не могу. Ведь она у меня так давно».
«Ей самой свет не мил», — настаивал Карлсон. «И воняет от нее так, что просто ужас». «Ну ладно, ежели хочешь, я сам ее пристрелю. Избавлю тебя от этого».
Плюм спустил ноги с койки. Он взволнованно поскреб седую щетинистую щеку. «Я так к ней привык», — сказал он тихо. «Взял ее еще щенком».
«Но ведь это просто жестоко смотреть, как она мучается», — сказал Карлсон. «Послушай, у Рослого как раз сука ощенилась. Я уверен, что он даст тебе одного щенка. Правда, Рослый?»
Рослый спокойно рассматривал старую собаку. «Да», — сказал он. «Ежели хочешь, можешь взять щенка». Он оживился. «Плюм,
Карлсон прав. Эта собака сама себе в тягость. Ежели я стану таким вот дряхлым калекой, уж лучше пускай меня кто-нибудь пристрелит».
Плюм беспомощно посмотрел на него. «Потому что слово Рослого — закон на ранчо».
«Но ведь ей будет больно», — сказал он неуверенно. «А я согласен об ней заботиться. Я ее пристрелю так, что она ничего и не почувствует. Прицелюсь вот сюда», — сказал Карлсон. Он указал ногой. «Прямо в башку. Она и не рыпнется».
Плюм переводил взгляд с одного лица на другое, искал поддержки. На дворе уже совсем стемнело. Вошел молодой работник. Его плечи были пригорблены, и шагал он тяжело, словно нес невидимый мешок с зерном. Он подошел к своей койке и положил шляпу на полку. Потом взял измятый журнал и положил на стол под лампочку.
«Я тебе не показывал, Рослый?» — спросил он.
«Что такое?»
Вошедший перелистал журнал и ткнул пальцем. «Читай вот здесь».
Рослый склонился над журналом.
«Вслух давай». «Уважаемый редактор», — медленно начал Рослый, — «я читаю ваш журнал уже 6 лет и уверен, что он самый лучший. Мне нравятся рассказы Питера Рэнда. По-моему, он ловко заливает. Печатайте побольше таких штук, как «Черный всадник». Я не мастак писать письма, просто я решил сообщить всем, что за ваш журнал не жалко отдать 5 центов».
Рослый удивленно поднял голову. «Для чего это было читать?»
«Дальше», — сказал Уит, — «прочти подпись внизу».
Рослый прочел. «Желаю успеха, Уильям Теннер».
Он снова взглянул на Уита. «Так для чего же это было читать?»
Уит с важным видом закрыл журнал.
«Неужто ты не помнишь Билла Теннера? Он работал здесь 3 месяца назад».
Рослый задумался. «Такой маленький?» — спросил он.
«Работал на пашне?»
«Во-во, он самый!» — воскликнул Уит.
«Так ты думаешь, это он написал?»
«Я знаю в точности. Как-то раз сидели мы с Биллом здесь, в этой самой комнате. У Билла был свежий номер журнала. Сидит он, читает и, не поднимая головы, говорит: «Я написал письмо в редакцию. Интересно, поместили его или нет?» Но письма там не было. Билл и говорит: «Может, они его еще поместят?»
Так и вышло. Вот оно.
«Верно», — сказал Рослый. «Вот оно, в журнале».
Джордж протянул руку. «Можно поглядеть?»
Уит снова отыскал нужную страницу, но журнала не отдал. Он ткнул в письмо пальцем. Потом пошел к своей полке и бережно положил туда журнал.
«Любопытно знать, видал ли это сам Билл», — сказал он. «Мы с ним работали вместе на гороховом поле. Билл славный малый».
Карлсон не принимал участия в разговоре. Он все глядел на старую собаку. Плюм с беспокойством следил за ним. Наконец Карлсон сказал: «Ежели хочешь, я избавлю ее от страданий сейчас же, да и дело с концом. Ничего другого не остается. Жрать она не может, не видит ничего, даже ходить ей больно».
«Но ведь у тебя нет револьвера», — сказал Плюм с надеждой.
«Как бы не так. Есть! Система Люгера. Ей не будет больно».
«Может, лучше завтра?»
«Обождем до завтра», — сказал Плюм.
«А чего тут ждать?» — сказал Карлсон.
Он подошел к своей койке, вытащил из-под нее мешок и достал револьвер.
«Надо покончить сразу», — сказал он. «От нее так воняет, спать невозможно».
Он сунул револьвер в боковой карман. Плюм бросил на Рослого долгий взгляд, надеясь, что тот вмешается, но Рослый молчал. Тогда Плюм сказал тихо и безнадежно: «Ну уж ладно, веди ее». Он даже не взглянул на собаку, снова улегся на койку, заложил руки за голову и стал глядеть в потолок.
Карлсон вынул из кармана короткий кожаный ремешок, он нагнулся и надел ремешок на шею собаки.
Все, кроме Плюма, следили за ним. «Пошли, милая, пошли», — сказал он ласково. А потом, как бы извиняясь, обратился к Плюму: «Она ничего и не почувствует». Плюм не ответил и даже не пошевельнулся. Карлсон дернул за ремешок. «Пошли, милая». Старая собака с трудом встала и пошла за Карлсоном.
«Карлсон», — сказал Рослый,
— «а? Ты знаешь, чего надобно сделать?»
«О чем ты?»
«Возьми лопату», — отрывисто обронил Рослый.
«Ну, само собой, я понял».
И он вывел собаку в темноту. Джордж подошел к двери, закрыл ее и осторожно опустил щеколду. Плюм недвижно лежал на койке, глядя в потолок.
Рослый сказал громко: «Там у одного мула копыто треснуло. Надобно замазать смолой».
Он замолчал. Снаружи было тихо. Шаги Карлсона затихли. В комнате тоже стало тихо. Тишина затягивалась. Джордж засмеялся. «А ведь Ленни сейчас в конюшне со своим щенком. Он теперь сюда и войти не захочет, раз у него щенок есть».
«Плюм», — сказал Рослый, — «ты можешь взять щенка, какого захочешь».
Плюм не ответил.
Снова наступила тишина, она словно выползла из ночной тьмы и заполонила комнату. Джордж сказал, «Никто не хочет перекинуться в картишки».
«Я бы, пожалуй, сыграл», — сказал Уит.
Они сели за стол под лампочку друг против друга, но Джордж не стасовал карты. Он в беспокойстве забарабанил пальцами по краю стола, и этот негромкий стук заставил всех обернуться. Джордж перестал стучать. Снова стало тихо. Прошла минута, другая. Плюм лежал неподвижно, глядя в потолок. Рослый посмотрел на него, опустил глаза и уставился на свои руки. Одной ладонью он прикрыл другую. Откуда-то из-под пола раздался негромкий скребущий звук, и все сразу повернули голову. Только Плюм по-прежнему смотрел в потолок.
«Похоже, там крыса», — сказал Джордж. «Надо поставить крысоловку».
Уит, наконец, не выдержал. «И чего он там возится? Ну, сдавай же карты. Этак мы ни одного кона не сыграем».
Джордж собрал карты и принялся их рассматривать. Снова стало тихо.
Вдали хлопнул выстрел. Все быстро взглянули на старика. Головы разом повернулись в его сторону. Еще мгновение он продолжал смотреть в потолок. Потом, не сказав ни слова, медленно повернулся лицом к стене. Джордж быстро стасовал карты и сдал. Уит пододвинул к нему грифельную доску для записи очков и фишки. Он сказал, «Кажись, вы, ребята, и в самом деле пришли сюда, чтобы работать».
«Как так?» — спросил Джордж с недоумением.
Уит насмешливо хмыкнул. «Но ведь пришли-то вы в пятницу. 2 дня придется работать, до воскресенья».
«Не понимаю», — сказал Джордж.
Уит снова хмыкнул. «Должен понимать, ежели бывал на больших ранчо. Кто хочет приглядеться, приходит в субботу под вечер. Он ужинает. Да в воскресенье еще 3 раза поест, а в понедельник утром может позавтракать и уйти, палец о палец не ударив. Но вы пришли в полдень, в пятницу. Как ни клади, а выходит 1.5 дня».
Джордж спокойно посмотрел на него. «Мы хотим здесь остаться на некоторое время», — сказал он. «Нам с Ленни надобно подработать».
Дверь тихо приотворилась, и конюх просунул голову в щель. Это была черная, изможденная голова с печальным лицом и покорными глазами. «С вашего позволения, Рослый!» Рослый отвел глаза от старика Плюма. «А, это ты, Горбун? Тебе чего?» «Вы мне велели растопить смолу, чтобы замазать копыта у мула. Так я ее уже растопил».
«Да, понятно, Горбун. Я сейчас приду и все сделаю».
«Ежели хотите, я сделаю...»
«Нет, я сам».
Он встал.
«Еще вот чего», — сказал Горбун.
«Да?
Этот Верзила, новичок, возится в конюшне с вашими щенками.
Не беда, он им ничего не сделает. Я ему подарил одного.
Я все же решился сказать вам про это.
— продолжал Горбун. «Он их вынимает из ящика и держит в руках. Это им не на пользу».
«Ничего он им не сделает», — сказал Рослый. «Ну, пошли».
Джордж поднял голову. «Если этот болван там мешает, вышвырни его вон, Рослый, вот и все».
Рослый вслед за конюхом вышел из барака.
Джордж сдал карты. Уит взял свои и посмотрел в них.
«Видал новую куколку?» — спросил он.
«Какую такую куколку?» — удивился Джордж.
«Ну, новую супружницу Кудряша».
«Да, видал».
«Ну что, разве она не красавица?»
«Я не разглядел», — сказал Джордж.
Уит с таинственным видом положил карты. «Так вот, не зевай, гляди в оба. Тогда много кое-чего разглядишь. Она ничего и не скрывает. Я такой еще никогда не видел. На всех мужиков заглядывается. Ей-богу, даже конюху проходу не дает. И какого дьявола ей не хватает?»
«А что, произошли какие-нибудь неприятности с тех пор, как она здесь?» — спросил Джордж, как бы невзначай. Было ясно, что Уита карты не интересует. Он уронил руку на стол, и Джордж, отобрав у него карты, стал раскладывать пасьянс. 7 карт и 6 сверху, а поверх еще 5. Уит сказал: «Понятно, о чем ты спрашиваешь». «Нет, еще ничего не было. Кудряш бесится, только и всего. Но едва ребята вернутся с работы, она уж тут как тут. Ищет, мол, мужа или забыла здесь что-то. Похоже, ее здорово тянет к мужчинам. А Кудряш так и кипит, но покуда сдерживается».
«Она еще наделает тут делов», — сказал Джордж. «Из-за нее не миновать заварухи. В 2 счета можно угодить за решетку. Я думаю, у Кудряша здесь хватает прихвостней. Ранчо, где полно мужиков, не место для молодой женщины, особенно такой, как эта».
«Ежели хочешь», — сказал Уит, — «поедем завтра вечером с нами в город».
«А на кой шут? Чего там делать?»
«Обыкновенно. Пойдем к старухе Сюзи. Веселое местечко. Сама старушенция такая потешная, всегда отмочит какую-нибудь шутку. Вот, скажем, в прошлую субботу пришли мы к ее парадной двери. Сюзи отворяет дверь и кричит: «Девочки, скорее одевайтесь, шериф приехал!» Но ни одного скверного слова, ни-ни, у нее там 5 девочек.
«А во сколько это обходится?» — спросил Джордж.
$2.5 и порция виски, еще 20 центов. У Сюзи есть удобное кресло, можно посидеть, отдохнуть. Ежели не хочешь ничего другого, можешь просто посидеть в креслах, пропустить стаканчик-другой и приятно провести время. Сюзи никогда не против. Она не шпыняет гостей и не выставляет их за дверь, ежели они не хотят девушки».
«Надо будет сходить с вами поглядеть», — сказал Джордж.
«Конечно, пойдем. Можно хорошо поразвлечься. Одни шуточки ее чего стоят. Как это она сказала один раз: я, говорит, знаю людей, которые на полу тряпичный ковер расстелили, да лампу с абажуром поставили возле граммофона и думают, будто у них настоящий салон». Это она про Клару. А еще она говорит: «Я знаю, чего вам, ребята, надобно», — говорит. «Мои девочки чистые», — говорит, — «и виски я не разбавляю водой. А ежели кто из вас желает поглядеть на лампу с абажуром, да обжечь крылышки, так вы дорогу знаете». И еще она говорит: «Некоторые стали кривоногими, потому что больно уж любят глядеть на лампу с абажуром».
«У Клары, стало быть, другой такой же дом, так что ли?» — спросил Джордж.
«Известное дело», — ответил Уит. «Но мы туда не ходим. Клара берет $3 за девочку и 35 центов за виски. Но шутить так ловко она не умеет. А у Сюзи чистота и удобные кресла, и она не пущает к себе всяких проходимцев».
«Нам с Ленни надобно деньжат скопить», — сказал Джордж. «Я мог бы пойти с вами посидеть там и выпить, но отдать $2.5 никак не могу».
«Ну, надо же человеку развлечься хоть иногда», — сказал Уит.
Дверь отворилась, и вошли Ленни с Карлсоном. Ленни прокрался к своей койке и сел, стараясь не привлекать к себе внимания. Карлсон полез под койку и вытащил оттуда мешок.
Он не смотрел на старика Плюма, который все еще лежал, отвернувшись к стене. Карлсон нашарил в мешке шомпол и баночку с ружейным маслом. Он положил их на койку, взял револьвер, вынул затвор и вытряхнул гильзу из ствола. Потом стал чистить ствол шомполом. Когда затвор щелкнул, Плюм повернулся и посмотрел на револьвер, потом снова отвернулся к стене.
«Кудряш сюда не заходил?» — спросил Карлсон как бы невзначай.
«Нет», — ответил Уит, — «а что?»
Карлсон посмотрел ствол на свет. «Ищет свою красулю! Я видел, как он рыскал вокруг барака».
«Он всегда полдня ее ищет», — сказал Уит с насмешкой, «а вторые полдня она ищет его».
В этот миг в комнату ворвался Кудряш.
«Она сюда не заходила», — сказал Уит.
Кудряш грозно оглядел комнату.
«А где Рослый?»
«На конюшню ушел», — сказал Джордж. «Ему надо замазать смолой копыта мулу».
Кудряш сразу съежился. «И давно он ушел?»
«Минут 10».
Кудряш выскочил за дверь и побежал к конюшне.
Уит встал. «Пойти, что ли, поглядеть?» — сказал он. «Кудряш нарывается на драку, иначе он не побежал бы туда.
А ведь он ловкий, как черт. Выступал в финале за золотую перчатку. У него есть вырезки из газет».
Уит подумал немного.
«Но все равно лучше ему оставить Рослого в покое. От Рослого всего можно ждать».
«Он думает, что Рослый сейчас с его супружницей, так что ли?» — спросил Джордж.
«Похоже на то», — сказал Уит. «Но это, конечно, ерунда. Меньше всего я думаю, что Рослый станет с ней путаться. Но я хочу поглядеть на драку, ежели до нее дойдет. Пошли вместе».
«Нет уж, я здесь останусь», — сказал Джордж. «Не хочу ни во что впутываться. Нам с Ленни надо скопить деньжат».
Карлсон вычистил револьвер, положил его в мешок и засунул мешок под койку.
«Пожалуй, пойду и я погляжу», — сказал он.
Старик Плюм лежал не шевелясь, а Ленни с опаской поглядывал на Джорджа со своей койки.
Когда Уит и Карлсон ушли, и дверь за ними закрылась, Джордж повернулся к Ленни.
«Ты что от меня скрываешь?»
«Я ничего не сделал, Джордж. Рослый говорит, что лучше не гладить щенков так долго сразу. Рослый говорит, им это вредно. Вот я и ушел сюда. Я хорошо себя вел, Джордж».
«Что ж, пожалуй», — сказал Джордж.
«Я не делал им больно. Я только посадил своего щенка на колени и гладил его».
«А ты видел Рослого в конюшне?» — спросил Джордж.
«Ну да, видел. Он сказал, чтобы я лучше не гладил больше щенка».
«А женщину ты видал? Супружницу Кудряша?» «Да, она приходила в конюшню?»
«Нет, ее я не видал».
«И не видал, чтобы Рослый с ней разговаривал?»
«Нет, ведь ее там не было».
«Ладно», — сказал Джордж. «Я думаю, ребята не допустят драки. А если будет драка, Ленни, ты держись в стороне».
«Я не хочу драться», — сказал Ленни.
Он встал с койки и сел к столу напротив Джорджа. Джордж по привычке стасовал карты и стал раскладывать пасьянс. Он делал это старательно, задумчиво, не спеша. Ленни взял одну карту и стал ее рассматривать, потом перевернул и снова стал рассматривать.
«Так и так одинаково выходит», — сказал он. «Джордж, почему так и так одинаково?»
«Не знаю», — сказал Джордж, — «так уж их рисуют».
«А что Рослый делал в конюшне?»
«Рослый?
Ну да, ты ведь видел его в конюшне, и он не велел тебе больше гладить щенков».
«А-а-а! Он принес банку со смолой и кисть. Не знаю, зачем».
«И ты уверен, что эта женщина не приходила в конюшню, как, к примеру, нынче сюда?»
«Уверен».
Джордж вздохнул. «Нет, уж лучше бардак», — сказал он. «Туда можно пойти, выпить, получить все, что требуется, безо всякого шума, и заранее известно, во сколько это влетит. А такие шкуры до добра не доведут». Ленни внимательно слушал его и тихонько шевелил губами, повторяя про себя каждое слово. Джордж продолжал. «Помнишь Энди Кашмана, Ленни? Он с нами в школе учился».
«И его мать еще пекла для детей пирожки?» — спросил Ленни.
«Во-во, он самый».
«Ты всегда запоминаешь, когда речь идет об жратве».
Джордж внимательно разглядывал карты. Он положил на грифельную доску туза, а сверху двойку, тройку и четверку бубен. «Энди сейчас в Сент-Квентинской тюрьме». «А все из-за бабы», — сказал он. Ленни забарабанил пальцами по столу.
«Джордж,
ну чего тебе?»
«Джордж, а скоро у нас будет маленькое ранчо, и мы будем сами себе хозяева и заведем кроликов».
«Понятия не имею», — сказал Джордж. «Надо скопить деньжат. Я знаю ранчо, которое можно купить задешево, но даром ведь его не отдадут».
Старик Плю медленно повернулся на койке. Глаза его были широко раскрыты. Он пристально посмотрел на Джорджа.
Ленни попросил: «Расскажи мне про это ранчо, Джордж».
«Да ведь я только вчера рассказывал».
«Ну, расскажи. Расскажи еще, Джордж».
«Так вот, там 10 акров земли, — сказал Джордж. Есть ветряная мельница, маленький домик и курятник, а еще кухня, садик, и в нем растут вишни, яблоки, персики, орехи, да всякая ягода. Есть место, где посеять люцерну, и много воды для полива. Есть свинарник
и кролики, Джордж.
Крольчатника покуда нету, но нетрудно сделать несколько клеток, а кормить их ты можешь люцерной».
«Могу, конечно могу», — подхватил Ленни. «Видит Бог, могу».
Джордж перестал раскладывать пасьянс. Голос его постепенно теплел. «А еще мы можем завести свиней. Я построю коптильню, вроде той, какая была у моего деда, и мы, как заколем свинью, станем коптить сало и окорока, делать ветчину. А когда по реке поднимутся лососи, мы будем ловить их сотнями и засаливать или коптить. Будем есть их на завтрак. Нет ничего вкуснее копченой лососины. Когда будут поспевать фрукты, мы станем заготовлять их впрок. И помидоры тоже, это очень легко. На воскресенье зарежем куренка или кролика. Может, заведем корову или козу, и у нас будут такие густые сливки, что их придется резать ножом и есть ложкой».
Ленни глядел на Джорджа, широко раскрыв глаза, и старик Плюм тоже глядел на него. Потом Ленни сказал тихо:
«Мы будем сами себе хозяева».
«А как же», — сказал Джордж, — «у нас будут на огороде всякие овощи. А ежели захотим выпить виски, продадим десяток-другой яиц или немного молока или еще чего-нибудь. Будем себе жить там, на своем ранчо. Не придется нам больше мыкаться и жрать стряпню какого-нибудь япошки. Врешь, брат, у нас свой дом есть, нам незачем спать в бараке».
«Расскажи про дом, Джордж», — попросил Ленни.
«Ну, само собой, у нас будет свой домик. И в нем удобная спальня. Пузатая железная печурка. Зимой в ней завсегда будет гореть огонь. Земли на ранчо немного, так что спину гнуть особо не придется. Ну, разве что часов по 6 или 7 в день. Не надо будет по 11 часов ссыпать ячмень. Когда поспеет урожай, мы его снимем. И всегда будем знать, ради чего работали».
«А еще кролики», — сказал Ленни нетерпеливо. «Я буду их кормить. Расскажи про это, Джордж».
«Очень просто. Пойдешь с мешком, накосишь люцерны, набьешь мешок, принесешь люцерну и положишь кроликам в клетке».
«А они будут грызть», — сказал Ленни. «Я видел, как кролики грызут».
«Каждые 1,5 месяца, — продолжал Джордж, — они станут приносить приплод, так что нам хватит и для еды, и на продажу. А еще заведем голубей, они будут летать вокруг мельницы, как у нас во дворе, когда я был ребенком. Он мечтательно поглядел на стену поверх головы Ленни. «И все это будет наше. Никто нас не выгонит.
А если нам самим кто не понравится, мы скажем скатертью дорога, и ей-ей он вынужден будет убраться. А если придет друг, что ж, у нас завсегда найдется свободная койка, и мы скажем ему, отчего бы тебе у нас не заночевать, и ей-ей он заночует. У нас будет собака, сеттер, и две полосатых кошки, но придется следить, чтобы они не таскали крольчат».
Ленни взволнованно засопел.
«Пущай только попробуют. Я им все кости переломаю. Я их палкой!»
И он забормотал что-то себе под нос, угрожая несуществующим кошкам, ежели они посмеют тронуть несуществующих кроликов. Джордж сидел завороженный собственной выдумкой. И когда Плюм вдруг заговорил, оба вскочили, словно их поймали с поличным. Плюм спросил, «А у тебя и впрямь есть на примете такое ранчо?»
Джордж насторожился. «Ну, положим, есть», — ответил он. «А тебе-то что?»
«Я не спрашиваю, где оно, это не важно».
«Само собой», — сказал Джордж.
«Уж будь спокоен, тебе его и за 100 лет не найти».
«А сколько надобно уплатить?»
Джордж подозрительно взглянул на старика.
«Ну, можно бы сторговаться за 600. Старики хозяева совсем на мели. Старуха больна, придется ее оперировать. Но тебе-то что до этого? Мы сами по себе, наши дела тебя не касаемы».
Плюм сказал, «Оно, конечно, я однорукий. От меня пользы мало. Одной руки я лишился здесь, на этом вот самом ранчо, потому меня и держат тут уборщиком. И уплатили 250 за руку. Да еще 50 у меня накоплено, в банке лежат, готовенькие. Вот вам уже 300. А еще 50 я получу в конце месяца. И я вам скажу». Он всем телом подался вперед. «Может, возьмете меня? Моя доля — $350. Само собой, пользы от меня немного, но я могу стряпать, смотреть за курями, да копаться в огороде. Ну как?»
Джордж прищурился. «Надобно подумать. Мы хотели купить ранчо только вдвоем».
Плюм его перебил. «Я напишу завещание, и когда помру, оставлю свою долю вам, потому как родичей у меня давным-давно нету. У вас, ребята, есть деньги? Может, купим это ранчо прямо сейчас?»
Джордж с досадой сплюнул себе под ноги. «У нас на двоих всего-то навсего $10». Потом добавил задумчиво. «Послушай, если мы с Ленни проработаем месяц и не потратим ни цента, у нас накопится $100. Вот уже 450. За эти деньги наличными они нам наверняка уступят ранчо. Остальное потом. Вы с Ленни устроитесь там и возьметесь за дело, а я подыщу себе место и заработаю остальное. А вы, покуда вы будете продавать яйца, ну и прочее». Все умолкли. Они смотрели друг на друга с удивлением. Они никогда не верили, что такое может сбыться. И Джордж сказал, едва дыша, «Господи Боже, я уверен, что они уступят». Он был ошеломлен. «Я уверен, что они уступят», — повторил он тихо. Плюм сел на край койки. От волнения он поскреб ногтем свою культю. «Меня искалечило 4 года назад», — сказал он. «Скоро меня отсюда прогонят, вышвырнут вон, как только я не смогу подметать барак. Может, ежели я отдам вам, ребята, свои деньги, вы позволите мне копаться в саду, даже когда толку от меня никакого не будет, и я стану мыть посуду и смотреть за курями? Ведь я буду жить дома и работать дома», — сказал он с тоской. «Вы видели?
чего они сделали нынче с моей собакой. Сказали, что от нее никому никакого прока, да сама она себе в тягость. Когда меня выгонят, лучше бы кто меня пристрелил. Но этого они не сделают. Мне некуда будет идти, и я нигде не найду работы. До тех пор, пока вы, ребята, соберетесь купить ранчо, я получу еще $30.
Джордж встал. «Мы это сделаем», — сказал он. «Купим ранчо и будем там жить». Он снова сел. Теперь все сидели недвижно, завороженные этой заманчивой картиной, и мысли их уносились в будущее, к тем дням, когда все это свершится на деле. Джордж сказал задумчиво: «А когда в городе будет праздник или бейсбольный матч, или приедет цирк, или еще чего?» Старик Плюм одобрительно кивнул. «Мы беспременно пойдем туда», — сказал Джордж. «Ни у кого не станем спрашиваться. Просто скажем: ну, двинули. И двинем. Подоим корову, подбросим зерна курям и двинем. Но сперва зададим кроликам люцерны», — подхватил Ленни. «Я не позабуду их накормить». «А когда это будет, Джордж?»
«Через месяц. Обожди всего-навсего месяц. Знаешь, чего я сделаю? Напишу этим старикам, хозяевам ранчо, что мы его покупаем. А Плюм пошлет сотнягу в задаток».
«Само собой», — сказал Плюм. «А печь там хорошая?»
«Известное дело, печь прекрасная. Можно топить хоть углем, хоть дровами».
«Щенка я тоже возьму», — сказал Ленни. «Ей-ей, ему там понравится».
Джордж прищурил глаза. Снаружи послышались голоса. Джордж быстро сказал: «Но смотрите, молчок, никому ни слова. Только мы трое будем знать, больше никто. А то нас выгонят, и мы ничего не заработаем. Будем делать вид, будто собираемся всю жизнь ссыпать зерно в мешки, а потом в один прекрасный день возьмем свои денежки и до свидания».
Ленни и Плюм кивнули, радостно улыбаясь.
«Смотри же, молчок, никому ни слова», — сказал сам себе Ленни.
«Джордж», — сказал Плюм, — «ну, чего тебе еще?»
«Я должен был сам пристрелить свою собаку, Джордж. Не надобно было позволять чужому пристрелить эту бедную собачку».
Дверь отворилась. Вошел Рослый, за ним Кудряш, Карлсон и Уит. У Рослого руки были в смоле, и он хмурился. Кудряш шел за ним по пятам. «Я не хотел тебя обидеть, Рослый. Я просто так спросил», — сказал Кудряш.
«Что-то ты уж больно часто об этом спрашиваешь», — отозвался Рослый.
«Мне это давно уж осточертело. Ежели не можешь уследить за своей вертихвосткой, чего ж ты от меня-то хочешь? Оставь-ка лучше меня в покое».
«Я ж говорю тебе, что это я только так спросил», — сказал Кудряш. «Просто подумал, может, ты ее видел».
«Какого хрена ты не велишь ей сидеть дома, как положено?» — спросил Карлсон. «Позволяешь ей шляться по баракам. Глядишь, она поднесет тебе подарочек. Тогда поздно будет».
Кудряш круто повернулся к Карлсону. «А ты не лезь, не в свое дело, не то я тебя живо за дверь вышвырну».
Карлсон рассмеялся. «Эх ты, молокосос несчастный», — сказал он. «Хотел запугать Рослого, и ни хрена у тебя не вышло, он сам тебя запугал. Вон ты весь пожелтел, как лягушачье брюхо. Мне начхать, что ты лучший боксер в округе. Попробуй меня хоть пальцем тронуть, я из тебя дух вышибу».
Плюм тут же его поддержал. «Эх, ма, рукавица вазелиновая», — сказал он презрительно. Кудряш сверкнул на него глазами. Потом его взгляд скользнул в сторону и остановился на Ленни. А Ленни все еще радостно улыбался, думая о ранчо.
Кудряш как собачонка набросился на Ленни. «Ну а ты какого хрена смеешься?»
Ленни взглянул на него растерянный.
«Чего?»
И тут Кудряш взорвался. «Эй ты, дубина стаиросовая, встать! Я никому не позволю надо мной надсмехаться! Я покажу, кто пожелтел со страху!»
Ленни беспомощно поглядел на Джорджа, потом встал, намереваясь уйти, но Кудряш не зевал. Он врезал Ленни левой, а потом сильным ударом правой расквасил ему нос. Ленни испуганно завопил, из носа у него текла кровь.
«Джордж!» — завопил Ленни. «Скажи, чтобы он отстал от меня, Джордж!»
Он пятился до тех пор, покуда не уперся спиной в стену, а Кудряш наседал на него и бил по лицу. Руки Ленни беспомощно висели, как плети. Он был слишком перепуган, чтобы защищаться. Джордж вскочил и крикнул: «Дай ему, Ленни! Не позволяй себя бить!»
Ленни прикрыл лицо ручищами и взвизгнул от страха. Он крикнул: «Скажи, чтобы он перестал, Джордж!»
Тут Кудряш ударил Ленни под ложечку, и у того перехватило дыхание. Рослый вскочил. «Скот вонючий!» — крикнул он. «Я сам с ним сейчас разделаюсь!»
Джордж схватил Рослого за плечо.
«Обожди!» — крикнул он.
Потом приложил руки ко рту рупором. «Дай ему, Ленни!»
Ленни отнял ладони от лица и поглядел на Джорджа, а Кудряш тем временем ударил его в глаз. Широкое лицо Ленни было залито кровью.
Джордж крикнул снова: «Дай ему, тебе говорят!»
Кудряш снова занес кулак, но тут Ленни схватил его за руку. И Кудряш сразу затрепыхался, как рыба на крючке. Кулак его исчез в огромной ручище Ленни. Джордж подбежал к нему через весь барак. «А теперь отпусти его, Ленни! Отпусти!» Но Ленни лишь смотрел со страхом на трепыхающегося человечка. Кровь текла у него по лицу, глаз был подбит. Джордж влепил ему пощечину, потом другую, но Ленни все не разжимал руку. Кудряш весь побелел и скрючился. Он трепыхался все слабее, но отчаянно вопил. Кулак его по-прежнему был зажат в руке Ленни. А Джордж все кричал: «Отпусти его, Ленни! Отпусти! Рослый, да помоги же! Не то он вовсе без руки останется!»
Вдруг Ленни разжал пальцы. Он присел у стены на корточки, чтобы быть как можно незаметнее.
«Ты сам мне велел, Джордж!» — сказал он жалобно.
Кудряш сел на пол с удивлением, глядя на свою изувеченную руку. Рослый и Карлсон наклонились над ним. Потом Рослый выпрямился и с опаской взглянул на Ленни.
«Надо бы свести Кудряша к доктору», — сказал он. «Похоже, кости переломаны».
«Я не хотел!» — крикнул Ленни. «Я не хотел сделать ему больно!»
Рослый распорядился: «Карлсон, запрягай лошадей. Надо бы свести Кудряша в Солидат, там вылечат». Карлсон выбежал на двор. Рослый повернулся к скулящему Ленни.
«Ты не виноват», — сказал он. «Этот сопляк сам полез на рожон. Но, боже мой, он и вправду чуть не остался без руки».
Рослый поспешно вышел и тут же вернулся с жестянкой воды. Он дал Кудряшу попить. Джордж сказал: «Ну что, Рослый, теперь нас беспременно выгонят. А ведь нам деньги позарез нужны. Как думаешь, выгонит нас папаша Кудряша?» Рослый криво усмехнулся. Он опустился на колени подле пострадавшего.
«Ты еще соображаешь настолько, чтобы меня выслушать?» — спросил он.
Кудряш кивнул. «Так слушай же», — продолжал Рослый. «Рука у тебя попала в машину. Ежели ты никому не скажешь, как дело было, мы тоже не скажем. А ежели скажешь и станешь требовать, чтобы этого малого выгнали, мы всем расскажем, и над тобой будут смеяться».
«Я не скажу», — простонал Кудряш.
Он старательно избегал смотреть на Ленни. Снаружи затарахтели колеса. Рослый помог Кудряшу встать. «Ну, пошли. Сейчас Карлсон свезет тебя к доктору». Он вывел Кудряша за дверь. Тарахтение колес замерло вдали. Рослый вернулся в барак. Он поглядел на Ленни, который в страхе все еще жался к стене. «Покажи-ка мне ладони», — сказал он. Ленни вытянул руки.
«Боже праведный, «Не хотел бы я, чтоб ты на меня серчал», — сказал Рослый.
Тут в разговор вмешался Джордж. «Ленни просто испугался», — объяснил он. «Не знал, чего делать. Я всем говорил, что его нельзя трогать». «Или нет? Кажется, я это говорил Плюму».
Плюм кивнул с серьезным видом. «Да, говорил», — сказал он. «Нынче же утром, когда Кудряш в первый раз напустился на твоего друга, ты сказал, лучше пусть не трогает Ленни, ежели он сам себе не враг. Так и сказал».
Джордж повернулся к Ленни. «Ты не виноват», — сказал он, — «не бойся. Ты сделал то, что я тебе велел. Иди-ка вымой лицо, а то Бог знает, на кого похож».
Ленни скривил в улыбке разбитые губы.
«Я не хотел ничего такого», — сказал он. Он пошел к двери, но, не дойдя до нее, обернулся. «Джордж,
чего тебе?
Ты позволишь мне кормить кроликов, Джордж?»
«Само собой, ведь ты ничего плохого не сделал».
«Я не хотел ничего плохого», — сказал Ленни.
«Ну ладно, ступай, умойся».
Глава 4. Конюх Горбун жил при конюшне в клетушке, где хранилась всякая упряжь. В одной стене этой клетушки было квадратное, с четырьмя маленькими стеклами оконце, в другой – узкая дощатая дверь, которая вела в конюшню. Кроватью служил длинный ящик, набитый соломой и прикрытый сверху одеялами. У окошка были вколочены гвозди, на них висела рваная сбруя, которую Горбун должен был чинить, и полосы новой кожи –